Последние они вычитали в одной ужасной книжке, вышедшей как насмех у них под носом из лучшей цюрихской типографии. Узнав это, им стало совестно, что они дают воспитание сыну человека, не верящего ни по Лютеру, ни по Лойоле, и они принялись искать средств, чтобы сбыть его с рук. Так как провидение в этом вопросе было заинтересовано, то оно им тотчас и указало путь. Городская полиция вдруг потребовала паспорт ребенка. Я отвечал из Парижа, думая, что это простая формальность, что Коля действительно мой сын, что он означен на моем паспорте, но что особого вида я не могу взять из русского посольства, находясь с ним не в самых лучших сношениях. Полиция не удовлетворилась и грозила выслать ребенка из школы и из города. Я рассказал это в Париже. Кто-то из моих знакомых напечатал об этом в «Националь». Устыдившись гласности, полиция сказала, что она не требует высылки, а только какую-то ничтожную сумму денег в обеспечение, что ребенок не кто-нибудь другой, а он сам. Какое же обеспечение? Несколько сот франков. А с другой стороны, если б у моей матери и у меня не было их, так ребенка выслали бы. Я спрашивал их об этом через «Националь». И это могло быть в 19-м столетии, в свободной Швейцарии. После случившегося мне было противно оставлять ребенка в этой ослиной пещере. Но что же было делать? Лучший учитель в заведении, молодой человек, отдавшийся с увлечением педагогии глухонемых, человек с основательным университетским образованием, по счастью, не делил мнений полицейского Синхедриона и был большой почитатель именно той книги, за которую рассвирепели благочестивые квартальные цюрихского кантона. Мы предложили ему оставить школу и перейти в дом моей матери с тем, чтобы ехать с ней в Италию. Он, разумеется, согласился. Институт взбесился, но делать было нечего. Моя мать с Колей и Шпильманом отправилась в Ниццу. Перед отъездом она послала за своим залогом. Ей его не выдали, под предлогом, что Коля еще в Швейцарии. Я написал из Ниццы. Цюрихская полиция потребовала сведений, имеет ли Коля законное право жить в Пьемонте. Это было уже слишком. И я написал следующее письмо к президенту Цюрихского кантона. «Господин президент, в 1849 году я поместил моего сына 5 лет от роду в Цюрихский институт глухонемых. Через несколько месяцев цюрихская полиция потребовала у моей матери его паспорт. Так как у нас не спрашивают ни у новорожденных, ни у детей, ходящих в школу, паспортов, то сын мой и не имел отдельного вида, а был помещен на моем. Это объяснение не удовлетворило цюрихскую полицию, она потребовала залог. Моя мать, боясь, что ребенка, навлекшего на себя столько опасливого подозрения со стороны цюрихской полиции, вышлют, внесла его. В августе 1850 года, желая оставить Швейцарию, моя мать потребовала залог, но цюрихская полиция его не отдала. Она хотела прежде узнать о действительном отъезде ребенка из кантона. Приехав в Ниццу, моя мать просила господ Авигдора и Шултгеса получить деньги. Причем она приложила свидетельство о том, что мы и, главное, 6-летний и подозрительный сын мой находимся в Ницце, а не в Цюрихе. Цюрихская полиция, тугая на отдачу залога, потребовала тогда другого свидетельства, в котором здешняя полиция должна была засвидетельствовать, что сыну моему официально позволяется жить в Пьемонте. Господин Шултгес сообщил это господину Авигдору. Видя такое эксцентрическое любопытство цюрихской полиции, я отказался от предложения господина Авигдора послать новое свидетельство, которое он очень любезно предложил мне сам взять. Я не хотел доставить этого удовольствия цюрихской полиции, потому что она при всей важности своего положения все же не имеет права ставить себя полицией международной, и потому еще что требование ее не только обидно для меня, но и для Пьемонта. Сардинское правительство, господин президент, правительство образованное и свободное. Как же возможно, чтобы оно не дозволило жить в Пьемонте больному ребенку 6 лет? Я действительно не знаю, как мне считать этот запрос цюрихской полиции за странную шутку или за следствие пристрастия к залогам вообще. Представляя на ваше рассмотрение, господин президент, это дело, я буду вас просить как особенного одолжения в случае нового отказа объяснить мне это происшествие, которое слишком любопытно и интересно, чтобы я считал себя вправе скрыть его от общего сведения. Я снова писал к господину Шултгесу о получении денег и могу вас смело уверить, что ни моя мать, ни я, ни подозрительный ребенок не имеем ни малейшего желания после всех полицейских неприятностей возвращаться в Цюрих. С этой стороны нет ни тени опасности. Ницца, 9 сентября 1850 года. Само собой разумеется, что после этого полиция города Цюриха, несмотря на вселенские притязания, выплатила залог. Кроме швейцарской натурализации, я не принял бы в Европе никакой, ни даже английской. Поступить добровольно в подданство чье бы то ни было мне противно. Не скверного барина на хорошего хотел переменить я, а выйти из крепостного состояния в свободные хлебопашцы. Для этого предстояли 2 страны — Америка и Швейцария. Америка, я ее очень уважаю. Верю, что она призвана к великому будущему. Знаю, что она теперь вдвое ближе к Европе, чем была. Но американская жизнь мне антипатична. Весьма вероятно, что из угловатых, грубых, сухих элементов ее сложится иной быт. Америка не приняла оседлости. Она недостроена. В ней работники и мастеровые в будничном платье таскают бревна, таскают каменья, пилят, рубят, приколачивают. Зачем же постороннему обживать ее сырое здание? Сверх того, Америка, как сказал Гарибальди, страна забвения Родины. Пусть же в нее едут те, которые не имеют веры в свое отечество. Они должны ехать со своих кладбищ. Совсем напротив. По мере того, как я утрачивал все надежды на романо-германскую Европу, вера в Россию снова возрождалась. Но думать о возвращении при Николае было бы безумием. Итак, оставалось вступить в союз со свободными людьми Гельветической конференции. Фази еще в 1849 году обещал меня натурализовать в Женеве. Но все оттягивал дело. Может, ему просто не хотелось прибавить мною число социалистов в своем кантоне. Мне это надоело. Приходилось переживать черное время. Последние стены покривились, могли рухнуть на голову. Долго ли до беды? Карл Фокт предложил мне списаться о моей натурализации с Шаллером, который был тогда президентом Фрибургского кантона и главою тамошней радикальной партии. Но назвавший Фокта, прежде всего, надобно поговорить о нем самом. В однообразной, мелко и тихо текущей жизни германской встречаются иногда, как бы на выкуп ей, здоровые коренастые семьи, исполненные силы, упорства, талантов. Одно поколение даровитых людей сменяется другим, многочисленнейшим, сохраняя из рода в род дюжесть ума и тела. Глядя на какой-нибудь невзрачный старинной архитектуры дом в узком темном переулке, трудно представить себе, сколько в продолжении 100 лет сошло по стоптанным каменным ступенькам его лестницы молодых парней с котомкой за плечами, со всевозможными сувенирами из волос и сорванных цветов в котомке, благословляемых на путь слезами матери и сестер, и пошли в мир, оставленные на одни свои силы, и сделались известными мужами науки, знаменитыми докторами, натуралистами, литераторами. А домик, крытый черепицей, в их отсутствие опять наполнялся новым поколением студентов, рвущихся грудью вперед в неизвестную будущность.